Мне говорили, что сегодня можем провести встречу о православии. Такая, видите ли, общая тема, но которая должна быть всегда значимой для каждого человека. Вы знаете, приходится на зачетах, на экзаменах у студентов духовных школ, семинарии или академии, каких-то курсов иногда спрашивать, а почему православные? И вы знаете, оказывается, это вопрос очень сложный. Я говорю, не потому же, что вы просто родились в православной семье, и вам сказали, и вы поэтому православны. Значит, также вы могли бы родиться мусульманской, буддийской, какой-нибудь иудейской, зороастрийской, какой угодно семьи, вы были бы таковыми, да, только по этой причине. А почему вы православные? С какой стати? А почему не католик? Почему не лютеранин? Почему не баптист? Ну, правда же. Это же интересно. Да, этот вопрос, оказывается, он иногда, оказывается, звучит достаточно коварно. Потому что если человек, заранее, так сказать, не подготовился к нему, то не так просто и, может быть, ответить. Но вообще вопрос о том, что такое православие, действительно, это вопрос жизненно важный, по крайней мере, для каждого человека, который еще, может быть, начал ходить в храм, или, по крайней мере, заинтересовался православием, или хочет быть таковым. Что действительно это такое? Что это? С чем его едят? Вот так. Вы знаете, я немножечко поговорю так, часа 2-3, не больше, в качестве вступления. Но потом вы зададите вопросы, начнется главная часть, еще часочка 3-4-5, правда же? Потом заключение. Да, я думаю, что это нормальное время. Если говорить о том, что такое православие, о чем хотелось бы прежде всего сказать. Сказать та вещь, которая, как кажется, не прямо относится к вопросу, но которая имеет очень существенное значение. Дело-то вот какого рода. Что вот если человек, например, все знает, допустим, окончил какие-то богословские курсы или академию, там окончил духовную, изучал догматическое богословие, нравственное, сравнительное, там, пастырское, все эти богословия, их очень много. Там историю церкви, учение отцов. В общем, все это он изучал. Православный он или нет? Мы скажем, неизвестно. Изучать-то он изучал. А в какой степени он сам сочувствует этому или разделяет это, то, что он изучал? Может быть, и не разделять нисколько. Не правда ли? Я встречался как-то еще в советское время с одним академиком РАН, который приезжал в академию к нам. Сам он себя представил как атеист, но он занимался проблемами религиоведения. И в разговоре так я убедился, что этот человек достаточно эрудированный. Правда, больше он знал западное христианство. Католичество, протестантизм, чем православие, но все-таки он был атеист. Действительно, ведь знание само по себе каких-то истин или каких-то основных положений еще не делает человека тем, что соответствует этим истинам. В советской школе, например, в вузах все изучали марксизм-ленинизм, но далеко не все его разделяли. Хотя сдавали экзамен, отлично. Карл Маркс сказал так-то. Все в порядке. Все. Капитал говорит о том-то. Все, молодец. А сам он мог придерживаться взглядов совершенно противоположных. Так вот, первое, значит, о чем хочется сказать, что, видимо, когда мы говорим о православии, то, с одной стороны, оно, конечно, предполагает с необходимостью, как и каждое мировоззрение, знание или содержание, или набор каких-то основополагающих положений, которые утверждают что-то. То есть это основополагающие истины. Это истины, которые утверждаются как, если хотите, догматы, что ли. Это есть набор таких основных положений. Это первое. Это само собой разумеется. Сначала набор истин. Но оказывается, это совершенно недостаточно. Религия, когда строится, когда превращается в некую систему, то она с необходимостью обязательно, если хотите, практически в первую очередь ориентирует человека на определенный характер жизни. Вы знаете, если сейчас вот даже взять магнитофончик и после богослужения, какого-то очень большого богослужения, например, в храме Христа Спасителя, так подойти к какому-нибудь журналисту и начать спрашивать людей, да, как вы считаете, как вы понимаете, Христос – Бог и человек? Как вы понимаете, что Бог один, а три лица? Как вы понимаете, что Он воплотился? Как вы понимаете, что это Он распялся, взял на себя грехи мира? И так далее. Вот такие основные истины. То вы знаете, что будет? Думаю, и даже боюсь, что подавляющее большинство этих верующих, искренне верующих людей, ответит так, что волосы поднимутся на голове даже там, где их давно нет. Столько они наговорят вещей. Богослов, который стоит рядом, он в ужас придет. Это же ересь! Вы что говорите? Совсем неправильно! В то же время эти люди, которые действительно нигде не учились, никаких школ не кончали, искренне веруют в самый минимальный набор только определенных истин, так, но в то же время вполне убеждены, что нужно вести вот такой-то образ жизни. На это нужно ориентироваться в своей жизни, на такие-то цели, такие-то задачи. И эти люди, мы скажем, они вполне православные. Православные. Хотя знания их, еще раз повторяю, о самых основных истин минимальные, просто ничтожные. Но они, конечно, есть. Так вот, если мы хотим сказать о православии, конечно, есть небольшой набор истин, совсем небольшой, который является, я бы сказал, ну, основным каркасом, что ли, убеждения человека. Это небольшой набор истин. И многие из них носят общехристианский характер, не специфически православный, а общехристианский, то есть под которым подпишутся не только православные, но и те же католики, и протестанты очень многих направлений. Это есть такие истины о том, что о единстве Бога, как я уже сказал, что Бог – это есть Отец, Сын и Дух Святой, что Христос – это есть Спаситель, что Он воплотился, Он есть Бога-человек, что крестом произошло то, что именуется искуплением или спасением. Вот такое, что священное, что Евангелие является священным писанием, и необходимо следовать именно этому. Этот набор истин, он является общее, так сказать, приемлемым или общезначимым во всех направлениях. В чем специфика православия? Почему говорим о православии? Вот в чем дело. Что здесь отличает? Сейчас, поскольку лекции не в академии, то я не буду ни в коем случае мучить вас и начать говорить о том, в каких вероучительных положениях расходится православие с другими западными исповеданиями. Скажу только так, можете поверить, можете не поверить, но можете просто, по крайней мере, услышать, что, оказывается, есть очень серьезные расхождения в понимании основополагающих истин христианства. Даже о Боге, его понимание, сразу находим расхождение. О Христе – что вы? О том, что такое, что Он сделал, Христос, вы даже себе представить не можете. Хотя все произносят одно и то же слово, например, «Спаситель», но что за ним-то стоит, за этим словом, оказывается, очень отличающиеся вещи, очень различные. Если мы скажем, то таинство здесь, даже не подходите. Здесь настолько серьезные различия, что просто можно, ну, просто удивляться даже, как далеко разошлись христиане Востока и Запада друг от друга. Даже дело дошло до того, что если, например, в православии таинств много, 7, больше, так, например, у протестантов всего 1-2, остальное просто отвергается и все. Понимание многих таинств опять совершенно различное. И если бы вот говорить о специфике православия в области вероучения, то можно было бы поговорить об этом. Но стоит ли? Я боюсь, что мы увязнем здесь. И здесь тогда вступительное слово придется распространить на несколько лекций. Увы, к сожалению, это исторический факт. Поэтому меня, кстати, удивляет, но не только меня, очень многих удивляет, когда ведется диалог с целью, диалог между православием и другими христианскими конфессиями, ведется с такой с целью, хотя и далекой, но целью – объединения. Просто об этом легко говорить человеку, который или ничего не понимает, тогда очень легко. Ночью все кошки серы, все одинаковы. И о чем там говорить? И спорить не о чем. Или преследуют какие-то другие цели. А целей очень много может быть. Цели. По каким причинам должно быть объединение? Ведь есть очень простая идея. Простая. Пусть все существуют, конфессии сами по себе и находятся в дружбе. И все. Не будем обращать друг друга. Ни вас в православие, не вы в католичество. Будем жить в мире. В мире. Нет. Например, экуменическое движение говорит, нет, извините, мы должны стремиться к объединению. Во что бы то ни стало. Какие там цели, не хочу сейчас говорить. Начало экуменического движения, последующая его история, цели были политические. Могу сказать, создать одну церковь с одним руководством, которое могло влиять на все конфессии всего мира и таким образом осуществлять, проводить в жизнь свои политические, экономические, идеологические и прочие цели. Все очень просто. Ну, это здесь область очень широкая. Я пока вам ничего не сказал о православии. Что ж такое православие? Ничего. Видите, как ловко можно говорить и ничего не сказать. Вот в этом тоже искусство. Да, но, правда, не мое. Мне хочется обратить внимание совсем на другое. Совсем не на эти богословские вещи, которые, конечно же, имеют серьезное значение. Конечно же. Но не самое главное для простых. Для простых, что значит? Для тех верующих, которые не имеют богословского образования. Для которых все кошки ночью серые. Какая разница? Ну, вы же знаете, приходится слышать сколько угодно. О чем нам не объединиться? Причем человек говорит, который ничего не понимает. Чего бы не объединиться? Ну, объединитесь с турками сейчас, объединитесь, пожалуйста. Это тут понимает. Здесь, когда касается... Какая разница? Мне хочется обратить внимание на другое, на то, как мне кажется, самое главное, что имеет значение в понимании православия. Это на то, что для каждого человека может быть понятным и должно быть понятным. Я говорю о жизни. о характере нашей жизни. Как нужно вести жизнь? На что нужно ориентировать? Какова цель христианской жизни? И каковы принципы, на которых должна вестись эта жизнь? Вот что самое главное для христианина. И что можем мы здесь отметить? Отметить можем очень серьезные вещи. Вот для того, чтобы быть понятным, я сначала приведу вам то, что может звучать как нечто крайнее, и оно действительно является крайним. Например, Лютер, который организовал, был одним из первых вождей протестантизма в XVI веке, это через 1500 лет после существования христианства, да, объявил, что человек спасается только верою. И поэтому христианин, если он верует во Христа, то все его грехи, прошлые, настоящие и будущие, теряют свое значение. Они, как он говорит, не учитываются Богом. Они все закрываются Христом от Бога Отца. И таким образом человек становится перед лицом Бога праведным, будучи грешным. Вот это уже серьезная установка. Причем это одно из самых основополагающих, это фундаментальных камней протестантизма. Оно прямо утверждает, что каждый верующий человек святой. Вы слышите? Святой. Когда в Америке была проведена своего рода религиозный референдум, в частности, был такой вопрос о том, кем вы себя считаете в отношении своей грехов и святости? Четверть населения, ну это в основном протестанты, ответили, что они святые. Правда интересно? Я не знаю, кто из православных, у кого из православных когда-нибудь повернулся бы язык сказать такое, что он святой? Там? Само собой разумеется. Я же верую, что Христос пришел, что Он пострадал, что Он нас спас. Все. А если спас, значит, мы святы. Ну, а как же грехи? А грехи закрываются праведностью Христа от Бога. И таким образом Он не видит наших грехов. И они, слышите, не вменяются нам. И, следовательно, мы святы. Вы слышите, какое учение? Я почему говорю об этом? Что представьте себе такое серьезнейшее положение, касающееся непосредственно нашей жизни, жизни каждого человека. И это положение распространяется на все протестантские направления. Это баптизм, это пятидесятники, это и прочее. Вы слышите, в чем дело? Вот хотя бы по этому контрасту я хочу показать, что же говорит православие по этому вопросу, о том, как же спасается человек. И вот здесь мы встречаемся с очень интересным и важным явлением в человеческой жизни. Кто же действительно спасается? Что значит «я православный», то есть правильно, отношусь к Богу? Боюсь сказать «верую», потому что веруют и бесы. А правильно отношусь к Богу. Кто это такое? Православие обращает внимание на следующие, я бы сказал, факты или следующие моменты в жизни человека, на следующие моменты, которые описаны уже в Евангелии и которые дают возможность нам правильного понимания того, что сделал Христос, что Он принес в этот мир и что требуется от нас. Более всего, и самый потрясающий факт, который просто удивляет и поражает, это то, что первым в рай вошел не кто-нибудь, а бандит. Причем один, который с правой стороны был, но не тот, который был слева. Оба бандиты. И что же случилось? Случилось, кажется, очень незначительное что-то, на первый взгляд. На самом деле оказалось самым существенным. Этот правый разбойник, который был распят со Христом, который увидел во Христе, кто это есть, и обратился к нему с просьбой: «Помяни меня, Господи, в Твоем царстве». А перед этим сказал своему собрату, который был с другой стороны распят, прокричал ему: «Мы достойные по делам нашим получили». Вот все, что он сделал, этот разбойник, этот бандит. Первое – мы достойные получили. Второе – обратился к Христу и сказал: «Помяни меня там». Где там? Ясно, где там. И что значит «ты меня там помяни»? Потому что меня там никогда не будет. Все святоотеческое наследие, если хотите, все православие, все сосредоточено вот в этой точке, из которой понимается вся суть того главного, правого, то есть православного понимания, необходимого для спасения человека. Этот правый разбойник понял, что он достойное получил за свои дела. Что значит «достойное»? Он понял, кто он есть. Он действительно осознал наконец-то свое бандитство, осознал пролитую кровь и страдания тех людей, которым он принес свое зло, и покаялся. Покаялся. Покаялся от всей души. Причем не просто раскаялся, сказал, что я грешен, а еще посмотрите, как он все прочувствовал. Он сказал: «Помяни меня ты, Господи, в Твоем царстве». Подразумевается дальше, повторяю, что «я никогда там не буду». Ты праведник, а я грешный. Вы знаете, первое, на что хочу обратить внимание, ни в одной религии никогда этого не было. Никогда. Ни в одной религии мы не найдем учения о том, чтобы негодяй, бандит, убийца и прочее, чтобы просто сказал меня «прости» и «пожалуйста вам в Царство Божие». Это беспрецедентный факт в истории религиозного сознания. Это, если хотите, ну, выражаясь уж таким языком, который мне не очень нравится, но все-таки это революционный просто шаг. Это просто изменение всего религиозного мировоззрения. И это показатель в то же время чего? Обращается внимание, что же является самым главным для человека, когда мы говорим о правильной православной, о правильной вере. В чем же она заключается, эта правильная вера? Что значит правильно? А вот заблудились мы в лесу, вот правильная дорога, а вот неверные. Вот что такое правильное. Пойду по другой дороге, в болоте увязну, еще более заблужусь, а по правильной дороге я спасусь, я приду домой. так и здесь тоже. Какое же правильное оказывается отношение человека к Богу? Что требуется от человека? Что требуется и от души? Какой душой должна стать она, душа человеческая, чтобы действительно оказаться способной, вы слышите, способной к тому, чтобы принять Бога? Обращаю ваше внимание, принять Бога. Бог всех готов принять. А готовы ли мы принять Бога? А мы хотим ли принять? Вот хотим, чтобы сейчас вдруг Царство Божие наступило. Нам не есть, не пить, не ездить на Красное море, да, нехорошо покушать. Ну, представьте, вот все то, чем мы живем. И вдруг нам тут, здравствуйте, Царство Божие. Так, ну-ка, кто захотел бы? Ну, знаете, нет, я немножко подожду, Господи, еще поживу, там, схожу в театр, там, повеселюсь и так далее. Отдохну, поем, попью, но потом уже, потом. Что такое правильное? Вот, если хотите, вот в чем вся суть-то, оказывается, православия. В том, чтобы человек смог, наконец, обратившись на себя, мог, наконец, честно сказать, я грешный человек. Это первое. Если мне кто-нибудь скажет, что я грешный, я ему скажу, ты сам грешный. Чего ты мне говоришь? Без тебя знаю. Я никак себя грешным. То есть, ну, я, конечно, грешный, но только не вздумайте мне говорить, что я грешный. Осознать, что я действительно вдруг, что я грешный, это первое, и не просто осознать. Вы знаете, можно осознать и впасть в ожесточение. Впадают некоторые люди, действительно, в ожесточение. Да, нет. Второе, и действительно смириться. Смириться в чем? Господи, помилуй меня. От всей души. Вся душа должна быть направлена. Господи, помилуй меня. Православие этого держится, это утверждает. Что утверждает? Что, оказывается, это состояние души открывает ее для того, чтобы она могла принять Бога. Как представьте себе, в темной комнате, зашторенной черными занавесами, вдруг мы открываем, раздвигаем их, а там солнечный прекрасный день. И солнечный луч начинает проходить в нашу комнату. Насколько положение это важно, об этом говорит вся последующая жизнь тех, кого мы можем назвать действительно полноценно православными людьми. Кто же эти полноценные православные люди? Церковь называет их подвижниками, преподобными, то есть святыми. Что их характеризует? Удивительные вещи. Удивительные вещи. Удивительные на это стоит обратить внимание. То есть не стоит обратить внимание, а это и есть характеристика истинного православия. Сначала скажу, что неверное, как неверно мы думаем часто о том, что такое человек уже святой. Или что является признаком, если хотите, ну, продвижения человека в духовной жизни. Что является признаком продвижения духовной жизни? Что это? Что это? Хотите? Скажу. Это благодатные переживания, все более сильные. Это приобретение даров каких? Прозорливости, чудотворения. Да? Какая глупость, какое заблуждение. Нет, не это является, совсем даже не это. Когда преподобному Сисою Великому, Пришел один собрат его и говорит: «Отче, я имею непрестанную молитву». Представьте себе непрестанную молитву. Это действительно дело очень высокое. То есть Иисус Великий ответил ему: «Это невелико. Велико, когда ты увидишь себя ниже всякой твари». Как это может быть? А так, отвечает уже другой святой, а так, вся эта низшая тварь, четвероногие, летающие, ползающие, плавающие, они ничего не знают. Они живут только биологической жизнью. У них нет того самосознания, самооценки с точки зрения добра и зла, который имеет человек. Так вот, они живут по тем законам, которые существуют в их природе. А человек все понимает. Он знает. Он имеет разум. Он имеет совесть. Так, и как ты, имеющий разум и совесть, ты поступаешь, конечно же, наверное, лучше, чем все эти четвероногие, да? Да? Что прячешься? Стыдно? Не так? Не так. Да, то невелико даже, что если ты имеешь непрестанную молитву, велико то, когда ты осознаешь и увидишь. Эти все твари не делают того, что делаешь ты. Разумное существо, имеющее совесть и понимающее, понимающий добро и зло, знающий о заповедях божественных и, что действительно великие слова. Видите, как Сесой Великий оценил духовное состояние этого монаха, который действительно, например, с нашей точки зрения, сейчас сказать, человек имеет непрестанную молитву, о, это да! Это что-то высокое. А если уж коснуться нашего расхожего понимания духовности человека, то это вообще беда какая-то. Да, он мне предсказал, вы знаете, я пришла к нему, он сказал вот то-то, да. И верно так и исполнилось. Знаете, как дети какие-то. Как дети буквально. Да. Сказал не ходить, то я не пошел. И правильно сделала. Боже мой, ваши как игрушки какие-то буквально. Преподобный Кассиан Римлянин пишет, что многие, развращенные умом и отрекшиеся от веры, именем Господа совершают великие чудеса. Слышите, кто совершает? Развращенные умом и отрекшиеся от веры. Не обращали мы никогда внимания, когда читали Евангелие, в чем дело, что Христос с такой любовью, я бы сказал, относится к грешным людям, которые сознавали себя грешными. Помните притчу о мытаре и фарисее? Как он говорит об этом мытаре? Мытарь кто такой? Обманщик. Но который вошел в храм и бил себя в грудь, говорил: «Боже, милости будь мне грешнику!» Каялся. И фарисей. Ну, фарисеи – это были те люди, которые клятвенно давали обещание исполнить весь закон Божий. Все скрупулезно исполнить все его предписания, прежде всего, конечно, обрядовые. И вот он, помните, фарисей как хвалился, как он два раза в неделю постится, как дает десятину всего, да, как он исполняет закон Божий, и еще говорит, а не как этот мытарь, то есть этот обманщик. Христос приводит интереснейшую притчу и говорит, мытарь-то этот вышел оправданным, в отличие от этого фарисея. Это вообще удивительные, удивительные дела в Евангелии. Христос с великим просто любовью относится к тем людям, которые грешны, это очевидно для всех, но которые каются. И с гневом, вы обратите внимание, сколько раз в Евангелии звучат эти слова, с гневом посмотрев на этих лжеправедников, которые, кажется, все исполняют всю внешнюю обрядовую сторону, ходят в церковь, ставят свечки, подают поминания, да, заказывают сорокаусты, служат панихиды и молебны, стоят в храме и мечтают, Бог знает о чем, но они православные. С гневом, говорит, змеи и порождение хидны, лукавые, ненавидящие других людей, гордящиеся своим православием. «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Подумайте, как Христос относится к тем, кто чувствует себя кем? Не фунт изюма. Я не такой, как прочие. Стоим мы в храме, мы не такие, как там на улице. Посмотрите, беснуются там. Слышите, насколько лучше мы? Лучше мы. Вот оно, не православие. Когда я вижу себя лучше, первый признак – неправославия. Вы скажете, а почему же? Действительно, я же не делаю то, что вот там они делают. То-то, то-то и то-то, и наговорим целый ворог. Верно, ты это не делаешь. Но, оказывается, не это губит, и неделание этого не спасает. А что спасает? Опять обращаемся мы к тому же. Опять. Тот человек, который не видел, не видит своих грехов, или видит их, знаете, такое, кот наплакал, и который сверху вниз смотрит на других, нет в нем правой души. Правой души только там, где, Господи, помяни меня Ты во Царстве Твоем, в котором я никогда не буду. Великий Пимен, говорил ученикам своим, собратьям даже своим, поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда я буду ввержен. Это не лицемерие. Нет, нет. Не за лицемерие церковь их прославила и назвала великими. Их не так много, кстати, великих, которые один за другим повторяют эти потрясающие слова, эти потрясающие мысли высказывают. Оказывается, мера православности у человека измеряется мерою его осознания, видения, во-первых, того, что я не так живу, как надо, мерою осознания этой своей греховности и мерою смирения, потому что только эти вещи могут помочь человеку выйти из этого нашего глупейшего состояния самомнения. Только они снимают розовые очки с наших глаз и дают возможность увидеть себя, кто мы есть на самом деле. Вот суть православия, самая суть православия. Весь вопрос только вот в чем. А как же это приобрести мне, чтобы я действительно увидел себя хуже всякой твари? Да я никак не могу видеть себя хуже. Что же я хуже своей кошки, что ли, или собаки? Как увидеть это? У меня этого нет. Как мне увидеть себя, что я хуже вот тех вот там за стеной, да, которые там делают то-то, то-то и сё-то? Обманывают, воруют, убивают и так далее. Как же это можно увидеть себя, когда я не такой? Я никого не убиваю, я ничего не ворую, честно работаю. Ну, слушайте, ну неужели я не хороший? Ну, как же я хороший? Я лучший в мире даже. Я это чувствую всей своей душой, что я лучший в мире. И вдруг мне тут это начинают это говорить, что я должен увидеть свою греховность и так далее. Если мы обратимся к вероучительной некой стороне христианства, то оно, вероучение это, говорит, знаете, о чем? Что Христос, Иисус, Христос, который добровольно пошел на крест, жутко пострадал. Это ужасно, только представьте себе, вот так сейчас попасть в руки. Вот хотя бы, вы знаете, когда наши сбили наш самолет и парашютисты, я прям целые сутки, извините, но прям страдал от одной мысли только, что вдруг этот второй оказался неубитым и попал в руки вот этих бандитов. Вы знаете, ну невозможно даже представить себе, какой это ужас. Какой это ужас представить себе. Я помню, какая радость, когда вдруг объявили, что он спасен. Я о чем говорю? Вот в руки кого попал Христос. Добровольно пошел на страдания за нас, для того, чтобы искупить нас, чтобы освободить нас, чтобы спасти нас. Что такое? В чем дело? Разве нельзя было так спасти? Почему это так? Кто же мы? Наверное, можно задуматься и понять, что если такое требовалось, следовательно, в каком же состоянии нахожусь я, что ради меня надо было это совершить, чтобы освободить меня от этой грязи, который во мне. Неужели я такой грязный? Даже вот это теоретическое рассуждение должно бы, кажется, заставить меня подумать об этих вещах. Он спаситель, да? Так, следовательно, кто же я, если он мой спаситель? Я погибающий? Я умирающий? Неужели нельзя понять эту чисто вот теоретически, что если я верю во Христа как Спасителя, то, следовательно, кто я? И отсюда, наверное, надо понять, что если я не вижу, что меня надо спасать, в каком же состоянии тогда слепоты я нахожусь? Если Христос Спаситель, значит, спасается тот, кто осознает, что ему нужен Спаситель, осознает и поймет, увидит себя на самом деле и обратится к Нему. «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Вот кто спасается, как это приобретается теперь. И вот здесь мы касаемся очень важной стороны понимания православия. Православие дает, указывает этот путь, благодаря которому человеку, верующему, открывается его душа, до тех пор закрытая, не знаю, стальными листами, непроницаемыми. Как же это совершается? Не пустой верой, о которой мы вначале сказали, я верующий, и все в порядке, и ничего мне больше не надо. Почему? А Христос все сделал. Какой подход потребительский! Ай-яй-яй! Нет, оказывается, есть способ, законный путь, есть дорога, по которой только идучи, я могу действительно получить то спасение, о котором думает и должен думать каждый христианин. Семён Новый Богослов, преподобный, писал, что тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его смирению, научает его, открывает ему, что в нем происходит. православие говорит, что истинным путем понимания того, кто я есть на самом деле, оказывается, что является? Это решение жить по заповедям Божьим. Не мечтать, а жить по заповедям Божьим. Какие это заповеди Божьи? О чем речь идет? Так вот, все Евангелие и наполнено как раз этим учением, когда говорит, даже это не те 10 заповедей, с которых у нас начинают это в школах, это просто даже как детский сад какой-то. Не убий, да, не воруй и так далее. Да это просто стыдно сказать просто порядочному человеку. Он говорит, я так не убиваю, вы что, с ума сошли? Что, я бандитизмом занимаюсь? Вы что мне говорите? Или придете на именины кому-нибудь и скажете, ой, поздравляем вас, да чего вы замечательный человек, вы никого не убили, вы никого не ограбили, ой, ваша честь, ваше здоровье. Представляете, какое оскорбление будет для него, бедняжки? Он прям с ума сойдет от ярости. 10 заповедей. Это грубятина некая. Конечно, ясно, что это... И говорить не о чем, что не убивай, да и не грабь, и не обманывай, и не лги, и не предавай, и так далее. Само собой понятно. Христианство возводит человека на воле высокий уровень и говорит другое. Ты посмотри, на что ориентируешь ты свою жизнь. Что ты ставишь своей целью жизни? Скажи. Что? К чему ты стремишься? Как ты внутренне относишься к другим людям? О чем ты мечтаешь? Что ты желаешь? Не лукавь, не лицемерь. Борись с грязными мыслями. Не вздумай ненавидеть кого-либо. Желай каждому... Каждому то же, что желаешь себе. Не завидуй. Понимаете, о чем идет речь-то? Но главная заповедь, на которую ориентирует христианство человека, это относиться с любовью к каждому, с кем, как мы говорим, судьба сталкивает нас, с благожелательством. С любовью не думайте, что с любовью, значит, вот, обнимать человека. Нет, речь идет не об этом. Не желай никому зла. Вот что такое уже любовь. Это на нашем уровне, это уже любовь. Не желай никому зла. Не завидуй ты никому. Ну, пожалуйста, береги душу свою от всего того, что действительно ее пачкает. Христианство призывает именно к этому и говорит, что любовь – это основной закон человеческой жизни. Хочешь быть счастливым – относись с благожелательством к каждому человеку. Хочешь быть счастливым – не вздумай ненавидеть, лукавить, обманывать, лгать и так далее по отношению к другому человеку. Если хочешь быть счастливым, потому что счастье – это любовь. Там, где нет любви, нет счастья. Нет счастья, нет Царства Божия. Почему? Потому что сам Бог есть любовь. И не может тебе никогда быть счастья до тех пор, пока ты сам не приобретешь этого. Как приобретается? Как это приобретается? Вот это видение своей греховности, это счастье, это состояние любви. Во-первых, надо постоянно сравнивать свою жизнь с заповедями Евангелия, с поведением Христа. Во-вторых, расшифровывается, как это достичь. Мы видим в Нагорной проповеди, с чего Христос начинает ублажать человека. Подумайте только. Ублажать человека, то есть блажен. Кто же блажен? Тот, кто не убивает и не грабит, да? Подумайте, какое сравнение. Нет, он говорит, блаженны нищие духом. Вот, оказывается, кого есть Царство Небесное. Этого еще никто никогда не слыхивал. Это совсем интересно. Я бы сказал, блажен, кто не грабил, кто был справедлив. А здесь нищие духом. Самый фундамент духовной жизни человека обозначен в этих словах. Что такое нищий духом? Нищий духом – это как раз тот человек, который убеждается, я не могу не осуждать, я не могу не завидовать, я не могу не злиться, я не могу не раздражаться. А кто-то скажет, я не могу не воровать. Вы слышите? Когда сопоставит человек себя с заповедями Евангелия, он увидит, да кто же я такое? А если бы моя душа вдруг открылась сейчас перед всеми, что со мной было бы? Да я бы провалился сквозь землю. Блаженно нищий духом, то есть тот, кто увидел, Боже мой, я, оказывается, ничего не могу. Даже когда сделал, кажется, доброе дело, нищему подал копейку, и тут уже нос кверху. И тут уже какое самомнение, какое тщеславие, какая подчас гордыня, какая неприязнь. Кто же я? Блаженны нищие духом. Тот, кто, наконец, увидит то, о чем писал великий Макарий, которого называли земным богом. «Боже, очисти меня грешного! Я никогда ничего доброго не сделал». Вот оно, оказывается, начало православия. Вот оно в чем православие. Сопоставьте теперь, например, я привожу католическое учение. Знаете о чем? Учение о заслугах. Оказывается, если я что-то делаю, то, что кажется доброе, кому-то помогаю. Что-то строю, кому-то даю, оказываю какую-то милостыню. Знаете, что я делаю? Я приобретаю заслуги. Вот так, Господи, на счетах давай. Давай там плюсик. Давай-ка. Я подал нищему копейку, плюсик. Иконку подарил, давай сюда. Вы слышите, что творится? Заслуги. А если, не дай Бог, то есть, извините, дай Бог, если кто-то принял монашество, это уже сверхзаслуги. Вы даже себе представить не можете. Сверхзаслуги. Перед кем? Перед Богом. Разницу вы ощущаете? И Макарий Великий, который говорил, я никогда не сотворил благое перед тобою. Сопоставьте два мировоззрения. Вы слышите, в чем разница? Я вам ничего сейчас не говорил ни о каких догматических вещах, которые я сказал, там все почти не так, как между православием и тем же католицизмом. Вот где корень всего. В самом начале, оказывается, я могу приобрести заслуги перед людьми и перед Богом. Как я часто говорю, я не фунт изюма, понимаете ли вы или нет, в конце концов, кто я. И вот мы видим, к чему это приводит. Великие католические святые, посмотрите, что только они делают. К чему они приходят? в этом самомнении о своих заслугах приходит до очень печальных вещей. Просто сводит с ума буквально людей. Начинаются настоящие романы со Христом. Они же достойные, они же полны заслуг. Не буду цитировать, я это часто цитирую, мне уже просто надоело это. Но это действительно просто поражаешься. Романы, Христос им является. И что там бывает? Мы взглянули друг на друга и все поняли без слов. О каких вещах пишут, о каких свиданиях со Христом только. И это принимается за христианскую духовную жизнь. Нет. Нет. Православие говорит «нет». Это мечтания, пустые, мыльные пузыри, которые уводят человека от самого главного. Критерием истинности что является? Один из святых, преподобный Петр Дамаскин, высказал этот критерий очень четко. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, а не восторги. Не слышите? Не переживания, не прозрения и чудотворения, а видение грехов своих. Ибо это приводит человека к тому благому смирению, к той нищете духовной, о которой Христос сказал: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». Вот так какой путь-то, оказывается, открывает православие. Вот в чем его особенность. Не заслуги католицизма, не вера в то, что мы уже спасены. Все. И нам ничего не надо. Нет, нет. Блаженны нищие духом. Они достигали через эту работу над собой, они достигали того, о чем Христос сказал: блаженны. Блаженны в каком смысле? Не только в том, что ваше есть Царство Небесное, как что-то будущее. Нет, нет. Вы уже блаженны. Тот человек, который это осознает, который с молитвой прибегает к Богу, кается в своих грехах, он уже ощущает, переживает. Господь дает ему действительно эти переживания самого блаженства. Когда сказал Христос разбойнику, что ныне же будешь со мною в раю, не думайте, что сейчас да разбойник повисел, а потом, когда кончил, то и полетел Царство Божие. Да нет же! Царство Божие внутри нас есть, а не на Марсе, не на Венере. Нет сомнений, что вот здесь разбойник такое пережил, что ради чего он готов был бы еще не знаю сколько висеть, лишь бы только не потерять этого блаженства. Сейчас повторяю, видите, в чем разница? Самое главное между православием и неправославием. О чем говорит православие? Оно все говорит об очищении души. Поэтому говорит о необходимости покаяния. Поэтому, говорит, необходимости молитвы. Молитвы. Молитвы какой? Не тараторить молитву, а с вниманием и покаянием совершать молитву. Говорит именно об этом. Вот, вот оно, где православие, где правильная жизнь. Вот где оно блаженство твое, человек, а не в мечтаниях своих о любовных встречах со Христом. И не о том, что я верующий, и значит, все, уже Бог Отец не видит моих грехов, и все в порядке. Кстати, поэтому, что происходит сейчас на Западе, утверждают с полной объективностью. Вот. О том, что главным в жизни западного человека сейчас являются две вещи. Это деньги и удовольствие. А все сделано. Кстати, в католичестве, если у человека нет недостаточно заслуг, то есть заслуги, сверхзаслуги у Христа, Богоматери и у Папы Римского. Папа Римский может дать индульгенции. За ваши добрые дела получить индульгенции и таким образом восполнить недостаток наш сверхдостатком Христа и Богоматери. Вы слышите, красота? Торг. Настоящий торг. Не очищение души, а торг. Кстати, само спасение, так как понимается там, спасение как заработок. А православие о чем говорит? Очищение души, исцеление души. Простите, я весь лежу в проказе. Так. И мне говорит, ну, с вас снимается вина. Я говорю, спасибо, спасибо. А что мне проку от того, что вы с меня сняли какую-то вину, что я заразился? Меня исцелить надо, а не вину снять. Западных христианцев все ориентировано на что? На снятие вины, на оправдание. Все православие на что? Обращает внимание на исцеление души. От чего? От чего? От той же несчастной зависти. Когда человек страдает только от того, что у его соседа лучше, чем у него. Вот от чего. Потому что страсти – это мучители. И исцеление от страстей – это исцеление от болезней. Что же еще лучшего можно себе представить, как не исцеление от того, что мучает человека. Боже мой, какое благо! А не от того, что мне скажут, ты оправдан. И что дальше? Ну вот так. Я наметил только самое, я вам скажу, вот самую суть мне хотелось отметить сейчас. Не догматическую, не вероучительную. Там очень много вопросов. Мне хотелось обратить внимание на самую суть человеческой жизни, человеческой души. Что является для нас самым главным, что мы можем назвать православным состоянием? Да, православие невозможно без обретения этой нищеты духовной, без осознания его, то есть без смирения. Где нет смирения, ничего нет. Как написал один святой, замечательные слова написал Исаак Сирин. «Воздаяние бывает недобродетели». Он, наверное, прям предвидел, что будет католицизм. И написал «недобродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет смирения, все напрасно». И добродетели, слышите? И добродетели, и труды. Потому что и с добродетелями можно, знаете, как возгордиться? Все мы знаем. Как можно тщеславиться? Все мы знаем? Все знаем, конечно. И друг другу даже говорим, когда что-нибудь мы такого сделали. Правда же? О, как у меня! О, как я сделал! Да. И если не будет смирения, напрасны все добродетели и все труды. О, как замечательно говорит православие. Но это только намек, конечно. Сами понимаете, это требует, конечно, очень многих уж разговоров, объяснений. Но, может быть, в следующий раз после второго пришествия мы с вами поговорим и об этом. Ну, а сейчас пока спасибо.
Когда исповедуешь тяжкие грехи, надо ли брать епитимию? Раньше ведь...
Что брать?
Епитимию.
Как это брать? Епитимию дают,
да,
а не
дают, берут. Да, это наказание. Ну, вот такой я читаю вопрос. Раньше ведь епитимию обязательно давали, ну, то есть наказание. А сейчас, как мне кажется, встретиться редко. Прощаются ли грехи без епитимии?
Что тут? Вот грехи такое. Прощают не за епитимию, а за покаяние. То, что называется епитимьёй, это является ничем иным, как просто некоторым средством, помогающим человеку осознать, что он сделал. Ты же знаете, я своровал. Да, ну Бог простит. Да? Сказали, ах, ты своровал, ты украл? Да. Ой, голубь, ты что наделал? Вот теперь тебе несколько месяцев, каждый день, вот постольку-то поклонов делай. Может быть, ты хоть придешь в себя и поймешь, что ты натворил. Это не наказание, а это единственный педагогический метод, с помощью которого можно помочь человеку хоть понять, что ты натворил. Какое-то наказание. Совершенно неверное. Вот вам католицизм – наказание. А православие говорит – нет, не наказание. Это помощь действительно в осознании человека того, что ты сделал. Вот, оказывается, как. Поэтому грехи прощаются за покаяние. А покаяние видит Бог. А то мы покаяние во что превратили, исповедь? Знаете во что? В отчет о проделанных грехах. Дал батюшке, почитай, я пока на рынок сбегаю, сколько я грехов натворил. И это называется покаяние. Бога не обманешь. Вот так. Себя обмануть можно. Можно отчитаться. Так вот, Бог смотрит на душу человека, действительно ли ты каешься в этом. Или ты языком болтаешь просто, перечисляешь. Ну, за болтовню и получишь. А за покаяние, конечно, очистишься от грехов своих. Вот. А то, что епитимью дает священник иногда, это просто не... это очень полезно. Человек хоть немножко осознает, что он наделал. Действительно, дойдет до него. Надо же это, верно. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, какую литературу вы могли бы порекомендовать для крестных родителей? Заранее благодарю, Людмила.
Для крестных родителей прежде всего ту литературу, которая поможет им стать христианами. Потому что очень часто в крестных выбирают так, кого попало. Или тот, кто поинтереснее, позначительнее, побогаче. Ну, кто? Вот так. То есть превращают в такую форму, что диву даешься. Просто самообман и обман. В пустушку какую-то превращают. Поэтому тот, кто уже берет на себя такую ответственность и за, и не дай Бог, за другого отвечает, за другого, что отрекаюсь от сатаны, а тот скажет, да я ничего не хочу отрекаться, чего вы ко мне пристали? Да не отрекаюсь я от него. А он отрекся. Ты что, обманом занимаешься? А как ты имел право за меня отрекаться, скажи? А я не собираюсь отрекаться. Я отрекаюсь. Это кто же на себя берет такую ответственность? Я могу ответственность взять другую. Я постараюсь, насколько это можно, и насколько мне позволит обстоятельства, насколько позволят родители что-то подсказать тому, кто является моим там крестником. Но сказать за него, что отрекаюсь, это что такое? Что, прозорливый? Вот, поэтому какую литературу читать? Литературу надо читать ту, которая поможет, если хочет этот крестный или крестная действительно быть православным христианином. Я считаю, что нужно читать литературу о духовной жизни. О духовной жизни – это прежде всего. Вот обычно рекомендуемая литература – это Авва Дорофея, душеполезное поучение. Всем надо иметь, всем христианам без исключения, надо иметь творение святителя Игнатия Брянчанинова обязательно. Поставьте на полку. Может, откроете когда-нибудь. Вот игумена Никона Воробьева, который в краткой, но сильной форме действительно показывает, что такое духовная жизнь. Ибо самое главное – это духовная жизнь. А не то, что человека, знаете ли, окрестили, потом приносят, причащают каждое воскресенье, каждые праздники, носятся. 15 лет, а где же ваш ребенок? Он на дискотеке.
Как? Как на дискотеке?
Так вы его каждое воскресенье причащали. Ну да. И? Я к чему это говорю? Смотрят на сами таинства, как на магию. Главное – причастить. И даже не понимают, что делают. Если вы хотите, чтобы ребенок действительно была польза для ребенка, то тогда готовьтесь сами и причащайтесь с ним. Тогда ваше духовное состояние, в атмосфере которого еще только все и находится ребенок, даст пользу и вашему ребенку. В противном случае, когда в ребенка причащают, который ничего не понимает, ничего, а сами в это время неизвестно кем являетесь, то вы делаете, знаете, что делаете? Вот, берете, подходите, ой, омойте под краник и омыли ребеночка. И тут же его хватаете и с собой в свою грязную ванну его сажаете. Причастили, омыли, да? И тут же в свою грязную ванну. Хотите благо для ребенка? Готовьтесь сами, родители. И причащайтесь, исповедуйтесь, причащайтесь. А так просто, лукаво, ничего номер не пройдет. Нельзя так делать. Вот. Совсем было бы другое дело, если бы сами исповедовались, причащались, пожалуйста, ребенка. Пожалуйста, да. Ребенка таково и так есть Царство Небесное. Христос сказал, таковых есть Царство Небесное, не беспокойтесь. А вот вы-то можете своей грязью действительно ребенка заразить чем угодно. И поэтому, повторяю еще раз, хотите, чтобы для ребенка это было благо, исповедуйтесь, причащайтесь с ребенком. Вот тогда, да, это будет благо и для вас, и для ребенка.
Уважаемый Алексей Ильич, хочется услышать ваше мнение о молитве по соглашению, чтение молитв акафистов Божьей Матери, святым ангелу-хранителю. Отец Владимир Головин предлагает расписание чтения молитв на каждый день в определенное время. Спасибо.
Ну, понимаете, сама идея по себе, она так неплохая. Христос сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и я посреди них, сама по себе. Но нет такой доброй вещи, слышите, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Что же можно здесь испортить? А так, вычитывать акафист тому или другому, святому или ангелу-хранителю, вычитывать. Вот тогда все обесценивается. Тогда все обесценивается. Богу не нужны никакие наши акафисты. Ему нужна молитва. Если действительно с вниманием и покаянием человек это делает, ну что же, дай Бог. А когда он это превращает в форму, отчитает такие вещи, то происходит беда. Беда какая? Самообман. Надо запомнить, что молитва без внимания – это не мои слова, это слова святителя Игнатия Брянчанинова. Молитва без внимания мертва. Она есть богохульство. Она есть самообман. Самообман, приводящий человека в самомнение «я». «Слава тебе, Господи!» – прочитал акафисты. Вот, поэтому нужно это учитывать, такие вещи. Да, вот такие вещи. И потом это нужно на полной добровольной основе, и когда это связано с какими-то особыми обстоятельствами. Вот так.
Скажите, пожалуйста, в Откровении написано, что во втором пришествии Бога спасутся люди из каждого колена, запечатлено по 12 тысяч. Апостол Павел пишет про себя, что он из колена Вениаминова. К какому колену можно отнести нас, русских людей? Есть ли нет, то спасемся ли мы? Спасибо.
В православной церкви Апокалипсис – единственная книга, которая не читается за богослужением. Святые отцы настойчиво рекомендуют не заглядывать в эту книгу. Там все настолько иносказательно представлено, в таких метафорах, в таких образах, которые могут гораздо больше нас ввести в заблуждение, нежели что-то открыть нам. Но нас так и тянет, как детей. Дайте мальчишке какому-нибудь игрушку, в которой что-нибудь пищит. Он обязательно ее разломает, чтобы посмотреть, что там пищит. Так и мы тоже лезем туда. Как это пока понять апокалипсис, то и другое, третье? Оставьте вы и этот вопрос. Никакого отношения он не имеет к нашему спасению. Слышите? Никакого отношения к нашему спасению это не имеет. Это совершенно образное описание, которое не для нас. И очень, повторяю, совет отцов. Оставьте вы эту книгу. Достаточно Евангелия, достаточно посланий апостольских. Многое из того, что написано в Апокалипсисе, не содержится ни в Евангелии, ни в деяниях, ни в апостольских посланиях. Поэтому оставим это тайна, не будем даешь, ну-ка, Господи, дай-ка вот это посмотреть, а вот это что такое? И до чего дошло? Я помню, до революции, сейчас, по-моему, возобновили. Общество по изучению чего, вы думаете, Евангелия? Апостола Павла? Да нет, конечно, это неинтересно. Апокалипсисы. Открыть нам надо. То, что ты, Господи, закрыл, откроем. Откроем. Не беспокойся, Господи. А святые что отцы говорят? Апокалипсис открывается самой историей. Приходит время, и говорим, вот теперь мы видим это. А мы все пытаемся заранее узнать, а что будет? Ведь к старцам ходят по какой причине? Узнать, что будет. Вот жалко, я не старец, я бы обязательно сказал, что будет. Умрете.
Сказано, что при исходе души воля отнимается. Ничего уже изменить нельзя. Как же духи злобы изменили свою сущность, будучи сотворены добрыми, вступили на путь зла?
Верно, это вопрос, на который вам ни один богослов не ответит. Вопрос звучит, конечно, очень тяжелый вопрос. Какой? Бог же знал, что сейчас Он сотворит духов, и их мириады отпадут, и пойдут в муки вечные. Зачем Он творил их? Зачем же тогда творил? Он же знал, что они... О, какой вопрос вы задали. Вы знаете что, не задавайте мне таких вопросов. Мне можно задавать только те вопросы, на которые я могу ответить. Пожалуйста, запомните.
Уважаемый Алексей Ильич, зачем святые совершали подвиги, проповеди в других странах иноверных, если возможно спасение? И инославных, и наверных. Есть ли возможно спасение?
Правильно. Верно. Зачем же нужны врачи, если я знаю, что я и так выздоровел, а у меня зуб болит? В конце концов, он перестанет же болеть, правда же? Ну, сейчас я не могу, мне разнесло. Ну, говорят, не беспокойся, он поболит, потом перестанет. Ну, правда, может, через неделю, через две, через три, правда? Ну, покорчишься несколько там недель. Говорит, извините, нет уж, я пойду лучше в больницу, мне сразу. Я не готов терпеть неизвестно сколько времени и страдать. Как мы легко относимся как к страданиям. Все равно. Нет, не все равно. О, если бы все равно. А мы бежим к врачу. Хотя знаем даже, допустим, что что-то такое, ну, верно, перестанет в конце концов болеть. Так и здесь тоже. Даже если да, человек будет спасен, в конечном-то счете, это не значит, что я рад, поэтому сейчас посидеть в костре на горячих головешках, на горячих углях. Нет уж, извините, лучше без углей. Вот какое дело. Это какой-то легкомысленный взгляд. Такой, это просто как, ну, глупый, что ли, или детский, или безумный, я не знаю, как назвать. Если все равно спасемся, значит, не все ли равно? Ну, посидим на колу там. Правда? Да? Ну, как кто согласится? Посидеть на колу? Как Анна Иоанновна делала, императрица Анна Иоанновна, обозлилась на одного священника и посадила его на кол, как делали наши православные государыни. Так, не все ли равно, правда? Это что за безумие? Это только тот человек, который просто сейчас сидит и ничего не чувствует, ничего. А вот ему просто взять свечечку, подставить к пальцу и сказать, ну не все ли равно? Вот палец пусть отгорит. Правда, отгорит. Ну, потом, ну, ты это спасешься, не беспокойся. Как мы относимся? Нет, это ужасно. Поэтому Священное Писание и говорит апостол Павел, что кто-то и спасется, если он живет нерадиво, но как из огня, обожженный. Ой, кто бы хотел выскочить обожженным из пламени, чтобы оказаться спасенным. Избави Бог. Что вы? Поэтому святые отцы предупреждают многие, хотя и пишут даже так, что хотя Исаак Сирин пишет, хотя гиена и ограничена, то есть она не бесконечна, но страшен вкус пребывания в ней. И никто не знает, какие страдания придется перенести. Мы минутно от минутных страданий бежим даже. А это просто так легкомысленно утверждают. Разве можно так? Что вы? Вот так.
Моя знакомая упоминала о каких-то доказательствах бытия Божия британскими учеными. И она не верит в Бога, потому что они еще не доказали. Прошу объяснения.
По этому поводу, вы знаете, когда появилась так называемая мифологическая школа, это во Франции в конце XVIII века, это школа, которая доказывала, что Христа никогда не было, что это есть миф. И мифы с разных сторон. Кто говорит, буддийский миф, кто ближневосточный миф, неважно, что это миф. Хотя о Христе пишут не только, сколько авторов Нового Завета. Видите, сколько там? Несколько авторов. Это Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн, и Павел, и Иаков. Сколько авторов пишут. Но мало этого. О Христе, о его существовании пишут, если хотите, ненавистники Христа, или, по крайней мере, которые с презрением относились, как, например, историк, знаменитый историк Тацит, или Светоний, или Плиний-младший. Да, понимаете? Или, например, иудейский историк Иосиф Флавий пишут. Так, и вдруг эти, кстати, не ученые люди, так, вдруг пишут, Христос – это миф. Знаете, что было ответом? Конечно, некоторые хохотали и говорили, это что, хотят нас за нос, что ли, водить, или вообще дураки, что ли, невежды, что ли? Но они продолжали. Они получили огромную финансовую поддержку, не знаю откуда уже, как ни странно. Видимо, от тех, кто очень любил, в кавычках, Христа. Так, и тогда сделали что? Например, один автор взял и написал: «Исторические сомнения относительно Наполеона Бонапарта. И точно следуя логике мифологической школы, написал: Наполеона никогда не было, а это есть солнечный миф и больше ничего. Другие написали, что не было, сейчас, ну, в общем, некоторых еще исторических деятелей. Знаете, а что значит доказать? Что значит доказать? Бытие Бога, то есть существование Бога. Что значит доказать? Люди подчас даже не понимают, что стоит за этим словом. И одно дело, когда мы говорим о математических вещах, то есть абстрактных. Другое дело, когда мы говорим об исторических вещах, о том, что было или нет, о предметах, есть это или нет. Что значит доказать? Жирафа. Жираф. Есть или нет? Ну, конечно, нет. Один написал очень остроумно. Конечно, нет. Ну, во-первых, все-таки, хотя и здоровенная животина, но там львов тоже очень много. И они могут расправиться с ним. Наверняка бы они не выжили, жирафы. Живут. Да и потом, гипертония-то какие, шея-то какая длинная, что вы? Там давление было такое, что тут же полопались бы все сосуды. Ну, такая остроумная статья, да, пишет. Как узнать, жираф есть или нет? Только два пути доказательства. Ответьте этой женщине. Только два варианта доказательства. Первый вариант – есть Бог или нет? Есть жираф или нет? Первый вариант какой? Поверить тем, кто видел. Поверить. Да я был. Я был в зоопарке, я был в Кенийском парке. Я сам видел, там жирафы гуляют. Ну, вы видели все, вам, может, у вас галлюцинации там или что-нибудь, а вы сочиняете, вы врете и так далее. Ах, вас не удостоверяет, вы не верите. Хорошо, второй путь. Вы хотите убедиться, да? Хочу. Ну, пожалуйста, слетайте в Кению. Или, если в Кению далеко вам, ну, дорого стоит, ну, в московский зоопарк хоть сходите и увидите, что там, оказывается, что жирафы есть. Доказательство бытия Бога точно такое же. Первое. О том, что Бог есть, и о том, что его именно видели не этими глазами, я понятно, а пережили, так же, как переживают, например, любовь, есть она или нет. Тот, кто никогда не любил, скажет, чушь какая-то. А тот, который был влюблен или что-нибудь, скажет, вы что, с ума сошли? Да люди за любовь готовы жизнь отдать. Так вот, тысячи, тысячи и тысячи, и миллионы людей, которые утверждали, что сами пережили всеми фибрами своей души Бога. Именно Бога, а не какие-то состояния. Миллионы людей за веру в это отдали жизнь, пошли на муки, но не отреклись. Итак, первое, что передо мной стоит, могу ли я им поверить? Я смотрю, кто это говорит об этом? Я смотрю, это люди, которые в церкви называются святыми. Но в чем дело? Что значит святыми? Которые в мыслях боялись даже допустить ложь. Ну да, конечно, но, впрочем, все. Не верю. Не могу поверить. Хорошо, тогда, пожалуйста, вам предлагается другой путь. Попробуйте сделать то, что необходимо для того, чтобы увидеть Бога. То есть, вот вам, если хотите, набор правил жизни, в результате которого вы сможете убедиться. Проверьте сами проверьте. Христиан же предлагает этот путь. Убедись, человек. Вот что надо делать. Кстати, я помню, вы знаете, у нас конференция ежегодная проходит «Наука, философия, религии» в Дубне. Там собираются ученые, философы и богословы. Я как раз там тоже участвую. Да, и вот однажды, так сказать, тоже этот вопрос, тоже там встает же, это неудивительно. Ну вот я однажды попросил слова и произнес приблизительно такие слова. А там сидит, ну, человек 200, вот так примерно, народу все. Я говорю, знаете что? Что эти ученые тут нам морочат голову? Говорят нам о каких-то частицах, которые никто никогда не, только не видел, но и видеть, оказывается, не могут. Какие-то следы от них. И начинают нам эти кварки, эти струны, эти лептоны, эти нейтрины, эти нейтроны. Чушь все это явная. Кто видел? Никто не видел. Сами ученые видели? Не видели. Еще нам начинают. Чушь это все. Долой всю эту элементарную физику элементарных частиц. Хватит дурака валять и за нос нас водить. Все были громкие овации. Вот так и здесь тоже. Кто Бога видел? Да электрона никто не видел даже. Да, а блоху все видели? Скажите. Шекспир, помните, писал? Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Так что, пожалуйста, для того, чтобы увидеть вот эти несчастные элементарные частицы, точнее их следы, для этого надо что? Поучиться, окончить среднюю школу, окончить институт соответствующий, попасть в эти лаборатории, да еще не сразу тебя допустят до этих всяких ускорителей, да, когда ты сможешь, наконец, сам увидеть следы от каких-то фантастических частиц. Ну, а в религии так просто, да? Покажите мне Бога. Покажите мне красоту. Покажите мне любовь. Ну, покажите. Или вы не верите, что есть красота? Или не верите, что есть любовь? Да? Интересно, откуда, с какой планеты вы свалились? Вот о чем идет речь, когда мы говорим о так называемых доказательствах бытия Божия.
Христос сказал разбойнику: «Ныне же будешь со мной в раю». Христос же вначале сошел в ад, а воскрес только на третий день. Как понять слово «ныне»?
Ну, неужели нет вопросов поважнее? Да, жалко. Комарики, да, процеживаем комариков. Ныне, то есть в это время, вот, в это время. Христос, если бы слушали пасхальное богослужение, то вы знали бы одно из песнопений, одно из стихир. «Во аде плотске, во аде же с душею, яко Бог, в раи же, в раю, с разбойником, и на престоле было си Христе с Отцем и Духом». Вы слышите? Мы касаемся каких вещей-то? По-человечески, в гробе. По душе человеческой, в аде же с душою, но нераздельно от Бога, и как Бог в раю с разбойником. Слышите? Одновременно. Все. Мы хотим постичь, как это Бог может то-то. Боже мой, в наше время, когда с помощью науки сделаны такие потрясающие открытия, о которых раньше никто и мечтать не мог, совершенно избыточных, совершенно невероятных. И мы к этому привыкаем. Когда нам говорим, что время изменяется от скорости движения объекта, что, например, какой-нибудь, если бы человек, если это было, летел бы в какой-нибудь там ракете, в спутнике со скоростью близкой к свету, то он бы там, например, пролетел бы, ну, неделю, так, и вернулся на Землю. А на Земле прошло уже 100 лет. Как? А вот так. Вам понятно? Нет? Ах, непонятно? Нам тоже непонятно. Но это факт. Ничего себе! Даже какие вещи нам открываются сейчас, даже в области этого физического мира, который можно пощупать, потрогать, понюхать, я не знаю. И мы теперь касаемся Бога. Как Бога понять? Так вот так. В гробе, плотски, в аду с душою, в раю на престоле с разбойником. В раю с разбойником. Вот как. Понятно это, нет? Как это сразу одновременно? Непонятно? Ой, как странно, что непонятно. Конечно, непонятно. И смешно даже говорить, да, когда мы хотим вместить эту необъятность божественную в рамки нашего мелкой нашей скорлупочки. Все равно, что весь океан вместить вот в этот стакан. И говорит, как же это не помещается, никак не могу понять. Ну, хорошо.
Алексей Ильич, благодарим вас за то, что вы сегодня напомнили об истинном смысле православия, о смирении. Но, тем не менее, есть также и, простите, вот догматические вопросы.
Погромче, немножечко погромче.
На телеканале «Союз», где вы выступали, поступил звонок, и там слушатель задал вопрос. Согласно ваших идей, в некоторых лекциях прозвучавших, о том, что Бог не наказывает грешников.
Что Бог?
Не наказывает грешников. Что Бог есть только любовь и любовь, и поэтому Он не наказывает грешников.
Угу.
Вопрос был такой, что как вы относитесь к тому, что в Священном Писании неоднократно прямым текстом сказано о том, что Бог наказывает грешников.
Конечно.
А так, что есть труд Иоанна Златоуста о том, что все равно Господь наказывает грешников, это заблуждение. Называется «Труд, не обманывайтесь». Вы ответили, что это написано для грубых, необразованных людей в педагогических целях. Вопрос следующий. Как вы думаете, может ли Бог врать в педагогических целях? Это первое. А второе...
Ну, может, по одному вопросу,
да, давайте,
сразу,
да.
Чтобы не рассыпались мы. Да. 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 Когда за вами, когда вы увидите, например, вы стоите, и вдруг увидите, бандиты бегут за кем-то, и этот человек спрятался и побежал налево. Они подбегают к вам и говорят, куда он побежал? Вы показываете направо. Вы солгали или сказали правду? Вы сказали не только правду, вы сказали истину. Ибо нет истины там, где нет любви. Указали точно наоборот. Это первое. Второе. Когда инопланетяне смотрят, что вдруг какого-то человека везут в больницу, в какой-то дом, там его раздевают наголо и начинают резать, они говорят, да, во негодяи что делают. Наверное, он им что-то такое наделал, и они его наказывают. А оказывается, это хирург. Делает операцию. Да еще хирургу деньги какие платят в знак благодарности за то, что он режет этого человека. Так вот, там Осипов на «Союзе», он, наверное, сказал, что Бог – врач. С точки зрения построения наблюдателя, непросвещенного, это может выглядеть как наказание. А по существу это не наказание, а это врач. Бог – врач, а не палач. Вот что, о чем надо понять. И все действия Божии, они имеют одну цель – пользу человека. И когда, если мы что-то делаем, даже неприятное человеку, неприятное, но ради пользы, по любви к нему, то мы говорим, что это не наказание тебе, а это благо. Как и врачу мы даже платим за то, чтобы он нас резал, колол, давал нам горькие пилюли. Наказание это или что? Нет, это лечение. Вот так же поэтому и апостол Иаков пишет, Бог никого не искушает в данном случае, то есть не посылает ему страданий, а каждый человек искушается своими грехами. Искушается, то есть что значит? Вот, когда он поступает неправильно, ему говорят, не ходи по гвоздям, так? А он, а почему бы не ходить? Там гвозди кладят кверху, ты же себя повредишь. Нет, это интересно. И хвать, и на гвозди. Грех, понял, что такое? Что потом происходит? Это Бог наказал? Или родители, которые предупредили не ходить по гвоздям, его наказали? Или он сам себя наказал, когда ходит по гвоздям? Так и здесь Бог дал нам заповеди, которые являются ничем иным, как предупреждением человека. Человек, не делай этого, не завидуй. Ты сам пострадаешь, и других может привести к страданию. Не обманывай, не воруй. Ты сам пострадаешь. Это гвозди, которые вонзятся тебе в твое тело. Ты себя наказываешь этим. Слышите, кто наказывает? Ты себя наказываешь этим. А я, Бог, тебя предупреждаю, не делай этого. Ты себя накажешь, а не я тебя накажу. Вот о чем говорил тогда Осип. Поэтому в Священном Писании действительно Бог применяется только к человеческому мышлению, и как пишет святитель Иоанн Златоуст, что Бог никого, эти все слова, как гнев, ярость, наказание, все эти слова, это пишет святитель Иоанн Златоуст, не Осипу, так пишет, что это слова произносятся ради грубого народа, которому, если сказать, ты сам себя наказываешь, как это сам себя наказываю? А он, когда тебе скажет, Бог наказывает, ой, Бог накажет, это страшно. Вот почему в Священном Писании употребляются эти слова. Об этом пишет Иоанн Златоуст, пишет Григорий Богослов, Григорий Иоанн Кассиан Римлянин. Что вы, об этом пишут очень многие отцы, что пишут. Вот почему употребляются в Библии эти слова, эти грубые, эти слова ради простого, грубого, как пишет Иоанн Златоуст, народа. Так что Бог в данном случае не занимается обманом, а делает то, что мы делаем. Я помню, я помню отчетливо, можете себе представить? Мне было сколько лет, я не знаю, 4, 5, 6. Мама, откуда я? И все. И до тех пор, пока она мне не сказала, или она меня купила, или где-то нашла. Вот это сейчас я не помню. Тогда я только успокоился. Это что, меня мать обманывала, что ли?
Вообще-то так, да, нам, это же Бог, ложь чистая. Самое.
Вот так. Следующий вопрос, пожалуйста.
Если спасутся иноверные, и православные, зачем нужно православие проповедовать и распространять? И вы привели пример, что есть разница сразу там спастись, либо там посидеть на углях, там, либо на колу, да, помните? Вот в связи с этим возник такой вопрос. Правильно я понимаю, что вы считаете, что муки закончатся в аду? И как вы относитесь к тому, что в Священном Писании прямым текстом сказано о вечности мук? Я, если возможно, процитирую. Пророк Даниил 12:2.
Ну, спасибо. Я знаю, я вам приведу больше, в 10 раз больше.
А также о четырех Вселенских соборах и святых отцах, которые анафеме предали данное учение.
Это вы ошибаетесь. Спасении. Четырех Вселенских соборов не было таких соборов. А на пятом я объясню сейчас. Вот видите как? Спасибо, я отвечаю, да, хорошо. Я понял. Спасибо, да. Первое. Вы знаете, удивительное дело. Просто удивительное. Я посмотрел, я смотрел сначала, догматические богословия Русской Православной Церкви, митрополита Макария Булгакова. Архиепископа Феофилакта. В общем, целый ряд, так? Вы знаете, в чем интересно? Там по вопросу о том, как же Бог мог сотворить человека, зная точно, что спасутся только православные праведники и погибнут все неправославные и даже православные неправедники. То есть погибнут миллиарды невинных детей и людей. А спасется только очень небольшая кучечка православных праведников. И жертва Христова, оказывается, принесена только за эту небольшую кучечку православных праведников. А миллиарды, сотни, а может быть тысячи, я не знаю, сколько миллиардов уже было, все пойдут в муки вечные. Я обратил внимание, что даже вопроса этого не стоит. Это первое. Это удивительно, не правда ли? Второе. Оказывается, целый ряд мест Священного Писания, которые прямо говорят о том, что, что муки будут не вечными, что в конечном счете будет Бог всяческое во всем. Об этом пишет апостол Павел, это множество, множество мест. Понимаете? Множество. Причем не просто этих мест, которые можно понимать, знаете, и так, и сяк. Нет. Святые отцы прямо пишут по этому вопросу. Представляете? Прямо пишут. Причем кто пишет-то, какие святые отцы? Это поразительно. То, что я не нашел ни в одном догматическом богословии, это пишет Иоанн Златоуст на Пасху. Вы только послушайте, когда будете на первый день Пасхи, что он только говорит. Иоанн Златоуст, какие вещи. Смерть побеждена. Ад, где твое жало? Смерть, где твое начало? Христос сошел в ад, и ни единого в аде. Это начинается Иоанн Златоуст. Василий Великий об этом пишет. Григорий Богослов об этом пишет. Григорий Ниский об этом пишет, Епифаний Кипрский, да. Святый Исаак Сирин, Иоанн Лествичник, Максим Исповедник. Вы знаете, это поразительно. Оказывается, столько святых пишет, и их не цитировали. И вот теперь Осипов какой-то взялся и процитировал их. О, ужас! Как он посмел это сделать? И вместо того, чтобы сказать, ой, как интересно, давайте разберем. Давайте разберем теперь. Оказывается, десятки, вы слышите, святителей, преподобных об этом пишут. Прямо черным по белому пишут они как-нибудь. Апостолы, начиная с апостолов, а не с кого-нибудь. Так, правда же? Они прямо пишут об этом. И первое, что изумляет, Осипов это говорит. Осипов только написал этого и поставил вопрос. Верно ли мы так категорически утверждаем, когда говорим, что только вечные муки, когда десятки святителей и преподобных говорят прямо противоположным. Что же оказывается? Оказывается, действительно, и Священное Писание, и апостолы, и святые отцы пишут и о том, и о другом. Причем самое поразительное, я вам скажу, когда этим вопросом занялся, подчас один и тот же отец даже пишет и о том, то в одном месте пишет «Нескончаемое мучение», то в другом месте пишет, и будет восстановление всего. Один и тот же даже отец. Поразительная картина. Богословие – это наука, как и прочие науки. И каждая наука должна считаться с фактами. Теория, которая принимает одни факты, а другие отбрасывает – ненаучная теория. В данном случае мы перед чем стоим? Прям одинаковый ряд свидетельств о том и о другом. Иосиф делает какой же вывод? Значит, мы стоим перед какой-то тайной. Тайной стоим. Какой тайной? Почему это тайна? Это, конечно, вопрос, но мы можем предполагать следующее. Если бы Откровение прямо сказало, что мы все спасемся, то мы бы все расслабились. Ну и ура! Если бы сказать, что мы все погибнем, что грешные все погибнут, спасут только праведные, мы все бы впали в отчаяние. И, о, премудрость какая! Мы находим все в Евангелии, в Священном Писании и то, и другое. У святых отцов и то, и другое. И в недоумении. И понятно, почему это. Вот по какой причине. Нам нельзя сказать ни того определенно, ни другого. И первое, все спасемся, может привести нас, к сожалению, по глупости, к расслаблению. И второе, если все погибнет, может нас привести в отчаяние. Не знаем мы, не знаем, но так постараемся вести христианскую жизнь, чтобы спастись. Вот, оказывается, не Осипов это. Это, вы знаете, это уловка, которая меня удивляет. То есть лукавая уловка. При чем тут Осипов? Он же ссылается, пожалуйста, смотрите. Апостол Павел сколько пишет. Прям святые отцы, смотрите, пишут. При чем тут Осипов? Осипов ставит вопрос. А вместо этого ему приписывают такие вещи. Это, по крайней мере, нечестно. А наука требует учитывать те и другие факты. И уже, соответственно, делать вывод. Вот так. Так что я, как если я в данном случае за Осипа отвечаю, я не знаю, спасутся ли все или погибнут ли миллиарды. Миллиарды, подчеркиваю еще раз вам. Миллиарды, причем и невинных детей, учтите. Если они не православные, все в преисподнюю пойдут. Вот так. И то, что Христос сказал, таковых есть Царство Небесное, это, получается, он ошибся. Мы-то лучше знаем. Да, поскольку не православные, не крещенные, все, погибли. А что Христос говорит, они пойдут в Царство Небесное, таковых есть Царство Небесное, глубоко ошибается. Мы же лучше знаем. Ну что вы. Так, миллиарды погибнут. Бог – любовь. Изначало творит, точно зная, что будет. Точно зная, значит, творит миллиарды на сотни и тысячи миллиардов на вечные мучения. Вы знаете, как подрывается этим христианство? Неужели не понимаем? Разве можно категорически утверждать? Мы стоим перед фактом. Перед фактом каким? Мы не знаем. Это тайна. А в отношении утверждающих, если бы Осипов, например, стал бы утверждать, да, все спасутся, или какой-нибудь антиосипов стал бы утверждать, нет, все погибнут, за исключением кучки праведников, то знаете, что можно им ответить? Зачитаю. Говорит святой Авва Исаия. Кто понимает и исполняет слова Писания по своему разуму, настаивая упорно, что именно так должно понимать и исполнять их, тот не ведает славы и богатства Божиих. Напротив того, кто и понимая говорит, не знаю с точностью Слова Божие, потому что я ограниченный человек, тот воздает слава Богу. Замечательно? Вот так.